Архиепископ Аверкий из Четвероевангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Глава 2. Учение Господа Иисуса о своем равенстве Богу Отцу и о всеобщем воскресении и суде. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 17 по 47. «Не замыслы иудеев убить его за нарушение субботы, Иисус же говорил им: „Отец мой доныне делает, и я делаю“». В этих словах содержится свидетельство Иисуса о себе как единосущном Сыне Божием. Все дальнейшие слова есть только развитие этой основной мысли ответа Господа иудеям. Как Сыну Божьему, Ему, естественно, следовать не заповеди, данной Адаму и его потомкам, но примеру Бога Отца. А Бог Отец, хотя и почил в седьмой день отдел творения, но не почил отдел промышления. Правильно поняв из слов Господа, что Он учит о своем равенстве с Богом Отцом, иудеи теперь стали видеть в нем уже двойную вину, достойную, по их мнению, смерти, нарушение субботы и богохульства. В стихах 19 и 20 раскрывается учение о единстве действий отца и сына применительно к обычным представлениям о сыне, подражающем отцу, и об отце, любящем сына и научающем его своим делам. В словах «сын ничего не может творить сам от себя» нельзя видеть оправдание арианства, но только, как говорит святитель Златоуст, «сын не делает ничего противного отцу, ничего чуждого ему, ничего несообразного», то есть противного воле отца. «И больше сих покажет дела». То есть не только расслабленного может восставить от одра, но и умерших воскресить. В стихе 21 речь идет сначала о духовном воскресении, духовном пробуждении духовно мертвых к истинной святой жизни в Боге, а затем и о всеобщем телесном воскресении, которое находится между собой во внутренней связи. Восприятие человеком истинной жизни, жизни духовной, есть уже начало торжества его над смертью. Как греховное расстройство служит причиной смерти, так и истинная жизнь Духа ведет к жизни вечной, побеждающей смерть. Стихи 22-23. «С духовным воскресением Господь соединяет другое великое свое дело – суд». Здесь, разумеется, прежде всего суд нравственный в настоящей жизни, который неизбежно приведет и к последнему всеобщему страшному суду. Христос явился в духовно мертвом и погруженном в духовную тьму мире как жизнь и свет. Те, кто уверовали в Него, воскресли к новой жизни и сами соделались светом. Те же, кто отвергли Его, остались в греховной тьме, в духовной смерти. Вот почему всю жизнь продолжается суд Сына Божия над людьми, который завершится в конце веков последним, окончательным уже, страшным судом. Так как вечная участь людей находится таким образом во всецелой власти Сына, то Его и надлежит поэтому чтить так же, как и Отца. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Стихи 24-29 содержат дальнейшее изображение животворящей деятельности Сына Божия. Повиновение словам Спасителя и вера в Его посланничество есть главное условие для восприятия истинной жизни, в которой залог и телесного блаженного бессмертия. На суд не приедет, значит, не будет подвергнут осуждению. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Речь здесь опять о духовном оживлении в результате проповеди Христовой, ибо Сын есть источник жизни, заимствуемый им от Отца. Сыну принадлежит власть суда, потому что для этого Он и стал человеком, будучи по естеству Сыном Божиим. Эта власть Сына Божия, как судьи, завершится в конце веков всеобщим воскресением мертвых и праведным возмездием. Это будет суд праведный, ибо он будет результатом полного согласия воли судящего с волею Отца Небесного. В стихах 31-39 Христос со всей решительностью свидетельствует о своем божественном достоинстве. Он ссылается при этом на свидетельство о нем Иоанна Крестителя, которого высоко уважали иудеи, но говорит при этом, что у него есть еще большее свидетельство, чем Иоаннова. Это свидетельство Бога Отца, свидетельствующего о своем Сыне знамениями и чудесами, которые Сын совершает как бы по поручению Отца, ибо они входят в план спасения людей, преданные Ему Отцом для исполнения. Бог Отец засвидетельствовал о Сыне Своем и в момент Его крещения, но еще большее свидетельство о Нем, как о Мессии, дал Он через пророков в Ветхозаветном Священном Писании. А иудеи не внемлют этому Писанию, потому что Слово Божие не укоренилось и не пребывает в них. Они не слышат голоса Божия в Его Писании, не видят и лица Божия в Его самооткровении. «Исследуйте Писание, и вы увидите, что они свидетельствуют о Мне». Дальше, в стихах 40-47, Христос упрекает иудеев за их неверие, говоря при этом, что Он не нуждается в славе от них, ибо не ищет славы от людей, но скорбит за них потому, что, не веруя в Него, как в Божие посланника, они обнаруживают отсутствие в них любви к Богу Отцу, пославшему Его. Так как они не любят Бога, то и не принимают Христа, пришедшего с Его повелениями. Но когда придет другой, лжеименный Мессия, придет самоизмышленным учением, они примут его даже без всяких знамений. Со времен Христа насчитывают у евреев таких ложных мессий более 60. А последний из них будет Антихрист, которого евреи также примут за своего мессию. Причина неверия иудеев в том, что они ищут человеческой славы, и для них приятен не тот, кто их обличает хотя бы то право, а тот, кто их прославляет хотя бы то неправо. В заключении своей речи Господь лишает иудеев последней почвы и основания, на котором они строили свои надежды. Он говорит им, что никто другой, как Моисей, на которого они уповают, будет их обличителем на суде Божьем. Он их обвинит в неверии во Христа, ибо он писал о нем. Здесь, разумеются, как прямые пророчества и обетования о Христе в книгах Моисеевых, так и весь вообще закон, который был сенью грядущих в Царстве Христовом благ и пестуном во Христа. Глава 3. Срывание колосьев в субботу. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 1 по 8, от Марка, глава 2, стихи с 23 по 28, и от Луки, глава 6, стихи с 1 по 5. После этого Иисус ушел из Иудеи в Галилею. На обратном пути в Галилею, в одну из суббот, которую святой Лука называет субботою второпервую, или первой субботой после второго дня Пасхи, он проходил со своими учениками через засеянные поля. Ученики его, чувствуя голод, начали срывать колосья, растирая руками, ели зерна. Это было дозволено законом Моисеевым, который не разрешал только заносить серпа на чужую ниву. Но фарисеи почли это нарушением субботнего покоя, не упустив случая упрекнуть Господа за то, что Он дозволяет ученикам это делать. Чтобы защитить учеников от нарекания, Господь указывает фарисеям на случай с Давидом, передаваемый в первой книге царств, как Давид, убегая от Саула, пришел в священнический город Номву и просил священника Авимелеха дать ему хлебов 5 или что найдется, а тот дал ему прежние хлебы предложения, которые по закону могли съедаться только священниками. Сила примера в том, что если никто не судил Давида за то, что он, мучимый голодом, ел эти хлебы, то и ученики Господа не заслуживают осуждения за то, что они, служившие Господу и не имевшие иногда даже времени, чтобы вкусить пищи, застигнутые голодом в субботу, нарушили заповедь о субботнем покое в столь незначительной степени, срывая колосья и растирая их руками. Оправдав поступок своих учеников, Господь открывает затем источник, из которого проистекло несправедливое осуждение учеников. Это ложное понимание требований закона Божия. Если бы фарисеи понимали, что сострадательная любовь к голодному выше преданий и обычаев обрядовых, то не осудили бы невинных ради утоления голода, срывающих колосья. Не человек создан для соблюдения субботы, а суббота дана человеку для его пользы, а потому человек, сохранение его от смерти и истощения сил, важнее, чем закон о субботе. А что закон о субботе не есть полное запрещение что-либо делать вообще, это видно из того, что священники в храме по субботам заколают жертвенных животных, снимают с них кожу, приготовляют их к принесению в жертву и сжигают их, и однако невиновны в нарушении субботнего покоя. Если служители храма невиновны в том, что нарушают покой субботнего дня, то тем более невиновны служители того, кто больше храма и кто сам есть господин и субботы, властный отменить субботу, как он и установил ее. Глава 4. Исцеление Сухорукова в субботу. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 9 по 14. От Марка, глава 3, стихи с 1 по 6. И от Луки, глава 6, стихи с 6 по 11. Этим исцелением Господь вновь возбудил против себя негодование книжников и фарисеев, видимо, повсюду сопровождавших его с целью обличать в нарушении Моисеева закона. Поставив фарисеям вопрос: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Господь показал, что в его очах дела милосердия важнее соблюдения закона о субботнем покое и что вообще ради дел благотворения этот покой прерывать дозволительно. Глава 5. Большое стечение народа вокруг Господа и обильное исцеление. Господь избегает известности и пророчества о сем. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 15 по 21, и от Марка, глава 3, стихи с 7 по 12. По удалении Господа из синагоги, в которой он исцелил Сухорукова, за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи и даже из-за иорданских и языческих стран, и он совершил весьма много чудесных исцелений, запрещая, однако, разглашать о нем. В этом святой Матфей видит исполнение пророчества Исаии о возлюбленном отроке Божием. В этом пророчестве, несомненно относящемся к Мессии, пророк прославляет кротость и смирение Христовы. Приводя это пророчество, святой Матфей хочет показать евреям, что их представление о Мессии, как о земном царе-завоевателе, который возвеличит еврейское царство и будет с внешним блеском и славою царствовать на престоле Давидовом, ложны, что ветхозаветные пророки возвещали о Мессии кротком и смиренном, царство которого будет не от мира сего, но который, тем не менее, дарует закон всем язычникам и на имя которого будут уповать народы. Глава 6. Избрание 12 апостолов. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи со 2 по 4, от Марка, глава 3, стихи с 13 по 19, и Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 12 по 16. Пробыв всю ночь в молитве, несомненно, об утверждении основываемой им церкви, на горе, по мнению древних, на Фаворе, Господь призвал учеников своих и избрал из них 12, чтобы они постоянно были при нем и могли потом свидетельствовать о нем. Это были как бы начальники новых будущих 12 колен нового Израиля. Число 12 имеет в Священном Писании знаменательное значение, как произведение 3 и 4. 3 – вечное несозданное существо Божие, 4 – число мира, 4 страны света. Число 12 обозначает проникновение человеческого и мирского божественным. 3 первых евангелиста в книге Деяний дают нам список имен 12 апостолов. В этом списке замечательно то, что апостолы разделены везде на 3 группы по 4 человека в каждой, причем во главе каждой группы стоят одни и те же имена и в составе каждой группы одни и те же лица. Имена апостолов следующие: Симон, Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Левий или Фаддей, как называли Иуду Иаковлева, Симон Канонит или Зелот и Иуда Искариотский. Варфоломей – это тот же, которого евангелист Иоанн называет Нафанаилом. Канонит – это перевод на еврейский язык греческого слова «зелот», что значит «ревнитель». Так называлась еврейская партия, ревновавшая о независимости еврейского государства. Слово «искариот» считают составленным из двух слов «иш» – «муж» и «кариот» – название города. Самое слово «апостол» в переводе с греческого значит «посланник», что соответствовало назначению избранных быть посланными на проповедь. Для большего успеха их проповеди Господь облёк их властью исцелять болезни и изгонять бесов. Глава 7. Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея, глава 5, 6 и 7, от Луки, глава 6, стихи с 12 по 49. Полностью Нагорная проповедь изложена только у евангелиста Матфея. В сокращенном виде ее излагает евангелист Лука, у которого отдельные части Нагорной проповеди встречаются даже в разных местах его Евангелия. Нагорная проповедь замечательна тем, что содержит всю сущность евангельского учения. Недалеко от Генесарецкого озера, между Капернаумом и Тивериадой, доселе показывает гору блаженств, с которой была произнесена Господом ради удобства многочисленного слушающего народа Нагорная проповедь. Гордый своим избранничеством и не могший примириться с потерей своей самостоятельности, еврейский народ начал мечтать о приходе такого Мессии, который освободит их от чужеземного владычества, отомстит всем врагам, воцарится над евреями и поработит им все народы земли, причем даст им чисто сказочное благополучие, повелит морю выбрасывать жемчуг и все свои сокровища, оденет народ свой в багряницу, украшенную драгоценными камнями, и будет питать его манную, еще более сладкую, чем та, которая посылалась им в пустыне. С такими ложными мечтаниями о земном блаженстве, которое дарует им Мессия, они окружили Христа, ожидая, что вот-вот он провозгласит себя царем Израилевым, и наступит этот блаженный век. Они думали, что наступает конец их страданиям и унижениям, и они будут отныне счастливы, блаженны. И в ответ на эти их мысли и чувства Господь раскрывает им свое евангельское учение о блаженствах, в корне разбивая их заблуждение. Он учит здесь о том же, о чем говорил Никодиму. Необходимо духовно переродиться, чтобы создать на земле Царство Божие, этот потерянный людьми рай, и тем приготовить себе блаженство вечной жизни в Царстве Небесном. Первый шаг к этому – сознать свою духовную нищету, свою греховность и ничтожество, смириться. Вот почему блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны те, которые, видя и сознавая свои грехи, препятствующие им вступить в это Царствие, плачут о них, ибо они примирятся со своей совестью и утешатся. Оплакивающие свои грехи доходят до такого внутреннего спокойствия, что уже становятся неспособными на кого-либо гневаться, делаются кроткими. Кроткие христиане действительно унаследовали землю, которой прежде владели язычники, но они наследуют землю и в будущей жизни, новую землю, которая откроется по разрушении этого тленного мира, землю живых. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть исполнение во всем воли Божией, ибо они насытятся, достигнут той праведности и оправдания Божия, которое дает искреннее стремление жить по воле Божией. Поэтому блаженны милостивые, ибо они помилованы будут Богом, как и наоборот, суд без милости не сотворит милости. Искренние дела милосердия очищают человеческое сердце от всякой греховной нечистоты, а чистые сердцем блаженны, потому что они своим сердцем, как духовным оком, узрят Бога. Зрящие Бога стремятся подражать Ему, уподобляться Сыну Его, примирившему человека с Богом, принесшему мир человеческой душе, они ненавидят вражду и потому становятся миротворцами, стремясь всюду водворять мир. Поэтому и они блаженны, ибо нарекутся сынами Божиими. Достигшие такой духовной высоты должны быть готовы к тому, что этот греховный мир, во зле лежащий, возненавидит их за ту правду Божию, носителями которой они являются, и начнет гнать их, поносить их, злословить и всячески преследовать за их преданность Господу Иисусу Христу и Его божественному учению. Таковых, которые много терпят здесь за Христа, ожидает великая награда на небесах. Эти 9 новозаветных заповедей, носящих название «заповеди блаженства», представляют собой в сокращенном виде как бы все Евангелие. Характерно их отличие от 10 ветхозаветных заповедей. Там говорится преимущественно о внешних поступках человека и налагаются строгие запрещения в категорической форме. Здесь говорится преимущественно о внутренней настроенности человеческой души и излагаются не требования в категорической форме, а лишь условия, при соблюдении которых достижимо для человека вечное блаженство. Евангелист Лука дополняет учение святого Матфея о блаженстве. Он приводит слова Господа Иисуса Христа, содержащие предостережение тем людям, которые видят блаженство лишь в упоении земными благами. «Горе вам, богатые», — говорит Господь, противопоставляя этих богатых нищим духом. Здесь имеются в виду не просто обладающие земным богатством, конечно, а уповающие на него, гордые, превозносящиеся, надменно относящиеся к другим людям. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите». В противоположность алчущим и жаждущим правды, это люди, не ищущие правды Божией, но довольные своей лжеправдой. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Такие, несомненно, противополагаются плачущим. Это люди беспечные, легкомысленно относящиеся к провождаемой им греховной жизни. Мир, возле лежащий, любит тех, кто потворствует ему, кто живет по его греховным обычаям. Поэтому горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Это признак неблагополучия вашего нравственного состояния. Далее Господь говорит, что все последователи, исполняющие Его наставление, будут солью земли. Соль предохраняет пищу от порчи и делает ее здоровой, приятной на вкус. Так и христиане должны предохранять мир от нравственной порчи и способствовать его оздоровлению. Соль сообщает свою соленость всем веществам, с которыми близко соприкасается, так и христиане должны сообщать Дух Христов всем остальным людям, еще не ставшим христианами. Соль не изменяет сущности и внешнего вида веществ, в которых растворяется, а только дает им свой вкус. Так и христианство не производит какой-либо внешней ломки в человеке или человеческом обществе, но лишь облагораживает душу человека и через это преображает всю человеческую жизнь, придавая ей особый христианский характер. Если же соль потеряет свою силу, то чем сделаешь ее соленую? На Востоке действительно есть вид соли, который под действием дождя, солнца и воздуха теряет свой соленый вкус. Такую соль уже ничем не исправишь. Так и те люди, которые однажды, вкусив благодатного общения со Святым Духом, впали в непростительный грех противления Ему, уже не способны без чрезвычайной помощи Божией обновиться духовно. Светом мира является, собственно, Господь Иисус Христос. Но поскольку верующие воспринимают этот свет и отражают его в мир, они также являются светом мира. Таковы в особенности апостолы и их преемники – назначение которых в том и состоит, чтобы светить светом Христовым, пастыри церкви. Они должны жить так, чтобы, видя их добрые дела, люди прославляли Бога. Намереваясь показать отношение своего нового закона к ветхому, Господь предварительно успокаивает ревность иудеев по законе, подчеркивая, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить. Христос действительно пришел на землю для того, чтобы на нем исполнилось все ветхозаветное Слово Божие, чтобы раскрыть, осуществить и утвердить всю силу закона и пророков, показать истинный смысл и дух всего Ветхого Завета. «Как он исполнил закон?» – спрашивает блаженный Феофилакт. Во-первых, тем, что совершил все, предсказанное о нем пророками. Он исполнил закон и тем, что восполнил его, ибо в совершенстве начертал то, чего закон представлял одну тень, дал более глубокое и духовное понимание всех ветхозаветных заповедей, уча о недостаточности одного внешнего, формального их исполнения. Йота, самая малая по начертанию буква еврейского алфавита, говоря, что йота едина или едина черта не придет от закона, Господь подчеркивает, что и самые малые в законе Божьем не останется без исполнения. Фарисеи разделяли заповеди на большие и малые и не считали грехом нарушение малых заповедей закона, относя к ним, между прочим, заповеди о любви, милостыне и правосудии. «Малейшим наречется в Царстве Небесном» по свойству греческого выражения, значит, будет отвержен, не войдет в Царствие Небесное. Праведность книжников и фарисеев характеризовалась лишь внешним исполнением мелочных правил. Она уживалась поэтому в их сердцах с самомнением, надменностью, без духа смирения и кроткой любви, с гнусными пороками и страстями, в чем Христос Спаситель неоднократно силою обличал их. От такой внешней показной праведности Господь и предостерегает своих последователей.